Но это никак не объясняет наличие зубов в печке. И не объясняет того, что в шкафу оказался синий костюм. И тем более не объясняет того факта, что на нем обнаружены пятна крови. Вы обвиняете? Это ваша задача – найти доказательства. Но ведь вы не можете даже доказать, что этот костюм действительно принадлежит моему клиенту.
Позвольте мне задать один вопрос, господин следователь. Дассен повернулся к адвокату. Тот не успел запротестовать, а Мегре, обратившись к фламандцу, уже задавал свой вопрос. Когда вы впервые услышали о господине Филиппе Леотаре?
Адвокат встал, чтобы возразить, но Мегре бесстрастно продолжал.
Когда я заканчивал допрос в вечер ареста, а точнее уже под утро следующего дня, я спросил вас, хотите ли вы иметь адвоката. Вы ответили утвердительно и назвали господина Леотара.
«Неотъемлемое право арестованного – выбрать того адвоката, который ему нравится. И если этот вопрос возникнет еще раз, я вынужден буду обратиться в коллегию адвокатов».
«Обращайтесь сколько угодно». «Стювельс, я вас спрашиваю». «Вы не ответили». «Не было бы ничего удивительного, если бы вы назвали имя известного адвоката. Но ведь это не тот случай. В моем кабинете...» Вы не открыли ни одного справочника. Никого ни о чем не спрашивали. Мэтр Леотар в вашем квартале не живет. Я уверен, что еще 3 недели назад имя его в газетах не упоминалось.
Я протестую.
Ради бога. Что же до вас, Стивельс? То скажите, пожалуйста, слышали ли вы до утра 21-го, то есть до визита к вам моего инспектора, о существовании господина Леотара? Если да... то скажите, где и когда.
Не отвечайте!»
Фламандец раздумывал, сутулившись, рассматривал Мегре сквозь толстые стекла своих очков.
«Вы отказываетесь отвечать?» «Хорошо. Тогда я задам другой вопрос. Звонили ли вам того же 21-го числа после полудня и назвали ли вам имя Леотара?»
Фламандец все еще не решался заговорить.
«Спрошу иначе. Может быть, вы сами кому-то позвонили? Постараюсь напомнить атмосферу того дня, который начинался так же, как и любой другой. Светило солнце, было тепло, вы даже не затопили печку. Вы работали у себя в мастерской возле окна, когда к вам пришел мой инспектор и под каким-то предлогом попросил разрешить ему осмотреть ваше жилище».
«Вы это признаете?» – перебил его Леотар.
«Да, мэтр, признаю. Но сейчас я допрашиваю не вас. Вы сразу же поняли, Стювельс, что полиция заинтересовалась вами. У вас в мастерской стоял коричневый чемодан, которого не оказалось вечером, когда с ордером на обыск пришел бригадир Люка. Кто позвонил вам? Кого предупредили вы? Кто приходил к вам между визитами Лапуэнта и Люка? Я попросил проверить список всех, кому вы имеете обыкновение звонить, чьи телефоны есть у вас в записной книжке, и собственноручно пролистал ваш рабочий ежегодник. Среди клиентов имени Леотара тоже нет. Однако же, в тот день он был у вас. Вы сами позвали его, или кто-то из ваших знакомых прислал его к вам?
Я запрещаю вам отвечать.
Но фламандцу уже не терпелось заговорить. Он пришел сам.
«Вы говорите о господине Леотаре. Я вас правильно понял?»
Переплетчик обвел присутствующих взглядом, в котором читалась какая-то радость, будто он получал удовольствие, ставя своего адвоката в крайне затруднительное положение. «Да-да, о господине Леотаре». Адвокат повернулся к секретарю суда, который записывал все, что говорилось.
«Вы не имеете права включать в протокол эти ответы, не имеющие отношения к следствию».
«Я действительно пошел к Стювельсу, чья репутация была мне известна, чтобы спросить его, может ли он выполнить для меня одну переплетную работу, верно?»
«Верно».
«Почему же, черт возьми, какой-то дьявольский огонек пляшет в светлых глазах фламандца?»
«Речь шла об экслибрисе с фамильным гербом». «Именно так, господин Мегре. Мой дед, граф де Леотар, и только по собственному желанию отказался от титула.
«Так вот, я хотел заказать экслибрис с фамильным гербом и обратился к Стювельсу, зная, что он лучший в Париже переплетчик, но зная также, что он перегружен работой».
«Вы говорили с ним только о своем гербе?»
«Простите, у меня складывается впечатление, что вы допрашиваете меня. Господин следователь, мы находимся в вашем кабинете, и я не желаю, чтобы полицейский ради собственного удовольствия задавал мне вопросы. Я уже прибегал к ограничительным оговоркам, когда речь шла о моем клиенте. Но чтобы члена коллегии адвокатов подвергали...»
«У вас есть еще вопросы к Стювельсу, господин комиссар?»
«Нет. Благодарю вас».
Забавно. Мегре казалось, что переплетчик вовсе не сердился на него за то, что произошло, а наоборот, даже смотрел на него с какой-то симпатией. Адвокат же снова уселся, схватил папку с документами и демонстративно углубился в бумаги.
«Вы меня найдете, как только пожелаете, мэтр Леотар. Знаете, где мой кабинет? Предпоследний налево, в глубине коридора».
Он улыбнулся следователю Дассену, который чувствовал себя не в своей тарелке, и пошел к двери, отделявшей дворец правосудия от сыскной полиции. Здесь было очень шумно. За всеми дверями звонили телефоны. Во всех углах сидели и ждали люди, инспектора бегали по коридорам. «Комиссар, кажется, вас ждут в вашем кабинете». Открыв дверь, он увидел Фернанду, сидевшую против малыша Лапуэнта, который расположился за его столом, слушал ее и делал записи. Смутившись, Лапуэнт встал. Жена переплетчика была в бежевом габардиновом плаще с поясом и скромной шляпки из той же ткани. «Ну как он?» — спросила она. «Вы ведь только что видели его. Он еще там, наверху?»
«С ним все в порядке. Он признает, что Леотар приходил к нему в мастерскую 21-го после обеда».
«Сейчас произошло более важное событие», — сказала она. «Только умоляю вас, примите всерьез, что я вам расскажу. Сегодня утром я, как обычно, вышла с улицы Тюрен, чтобы отнести обед в Санте. Еду я ему ношу в эмалированных сутках. Я села в метро на станции Сен-Поль и сделала пересадку на шатле. Возле двери было свободное место, и я села. Устроилась и стала читать газету, ну, вы знаете, какую заметку. Сутки я поставила на пол, рядом с собой, и чувствовала ногой их тепло. Должно быть, скоро должен был отойти какой-то поезд, потому что за несколько станций до вокзала Монпарнас вошло много народа, много людей с чемоданами. Зачитавшись, я не следила за тем, что происходило вокруг, и вдруг почувствовала, что кто-то дотронулся до моих кастрюль. Я успела заметить только чью-то руку, пытающуюся поставить на место металлическую скобу, соединяющую кастрюли. Я поднялась, повернулась к своему соседу. Мы подъехали к станции Монпарнас. Мне нужно было сделать еще одну пересадку. Почти все вышли со мной. Уж не знаю, как это у него получилось, но ему удалось перевернуть сутки и выскользнуть на платформу, прежде чем я успела его толком разглядеть. Все у меня вылилось. Я принесла кастрюли, но они... кроме нижней, почти совсем пустые. Вот, посмотрите сами. Металлическая скоба держит все кастрюли закрытыми. Сами они открыться никак не могут. Я уверена, что кто-то следил за мной и пытался бросить яд в еду для Франца.
«Отнеси это в лабораторию», — сказал Мегре Лапуэнту.
«Может, там ничего и не обнаружат, потому что яд пытались подсыпать в верхнюю кастрюлю, а она совсем пустая». «Вы мне не верите, господин комиссар? Вы же могли убедиться, что я с вами откровенна?»
«Всегда».
«По мере возможности, но на этот раз речь идет о жизни Франца. Его хотят убить, и эти подонки решили использовать меня».
Она просто заходилась от переполнявшей ее горечи.
«Если бы я так не зачиталась, я успела бы разглядеть этого человека. Все, что я знаю, плащ у него почти такого же цвета, как мой, и его черные туфли очень изношены».
«Молодой?»
«Не очень, но и не старый. Среднего возраста. Точнее, он без возраста. Понимаете, что я имею в виду?» «На плаще у него пятно. На плече я заметила, когда он выскальзывал на платформу».
«Высокий? Худой?»
«Скорее, маленького роста. Среднего, наверное. На крысу похож, если хотите. Мне так показалось».
«Вы абсолютно уверены, что никогда его раньше не видели?»
Она задумалась, ответила не сразу. «Нет, он мне никого не напоминает. Хотя, мне кажется, я как-то раз читала заметку про даму с мальчиком и про отель «Приятный отдых». Он напоминает по описанию одного из двух мужчин, того, про которого хозяйка сказала, что он похож на тех, кто продает открытки. Вы не смеетесь надо мной?»
«Нет».
«Вы не считаете, что я сочиняю?»
«Нет».
«Вы думаете, его пытались убить?»
«Возможно».
«И что вы будете делать?»
«Еще не знаю».
Пришел Лапуэн с сообщением, что лаборатория сможет дать ответ не раньше, чем через несколько часов.
«Вы думаете, лучше ограничиться пока тюремной пищей?»
«Так будет благоразумнее».
«Он будет волноваться, не получив от меня еды. Я смогу увидеть его только через 2 часа, когда мне дадут свидание».
Она не плакала, не заламывала руки, но ее грустные глаза с огромными темными кругами были полны беспокойства и тоски.
«Пойдемте со мной».
Он взглянул на Лапуэнта и пошел вперед по лестницам, коридорам, становившимся все более пустынными. С трудом открыл маленькое оконце, выходившее во двор, где стояла тюремная машина.
«Он скоро спустится. Разрешите, я оставлю вас. У меня дела там, наверху».
И он показал рукой на самый верх. Она проводила его взглядом и вцепилась обеими руками в перекладины решетки, изо всех сил всматриваясь вдаль, туда, откуда должен был появиться Стюверц.